Добрый день! Я очень рад, что многие ждут, а также желают здоровья и хорошего чтения, как Николай. Мы продолжаем и уже подходим к концу этой книги «Дети Хурина» в замечательном, я не устаю повторять, переводе Светланы Лихачевой. Ну что же, давайте сейчас снова вернемся к нашим делам. А дела такие, что в великом ужасе весь Эффельбрандер своими глазами вернулись, видели великого змея жители Эффельбрандера и говорит: «Воистину, господин, ныне приближается он к Тейглину и в сторону не сворачивает». Лежал он посреди громадного пожарища, а вокруг дымились деревья. Исходит от чудища невыносимый смрад. На много лиг до самого Нарготронда протянулся его гнусный след, и, сдается, этот путь, не отклоняясь, ведет прямиком к нам. Что тут можно поделать? Мало что, — отозвался Турамбр. Но это малое я уже обдумал. Вести ваши меня скорее обнадеживают, нежели устрашают. Если и впрямь ползет он, как вы говорите, прямо, никуда не сворачивая, то есть у меня совет для отважных сердец. И подивились люди, ибо в ту пору он не сказал более ни слова, но приободрились при виде его стойкости. Теперь же надо бы описать течение реки Тейглин. Река сбегала вниз с Эрадветрин, стремительная, как нарок. В верховьях берега ее были невысоки, но за переправой, вобрав в себя мощь других потоков, она продолжила себе путь, проложила себе путь через подножье Нагорья, на котором рос лес Бретель. Далее тек Тейглин через глубокие теснины, крутые склоны которых были, что каменные стены, и запертый на дне поток с силой и грохотом мчался вперед. И точно на пути Глаурунда разверзалось одно из таких ущелий, отнюдь не самое глубокое, зато самое узкое, чуть севернее впадение Келеброса. Потому Турамбр выслал трех отважных воинов следить с края обрыва за драконом. Сам же решил ехать к высокому водопаду Ненгирит, куда при необходимости быстро доставят вести и откуда самому ему откроется широкий обзор. Но для начала собрал он лесных жителей в пределах частокола Эффельбрандер и обратился к ним, говоря: «Люди Бретеля, смертельная опасность грозит нам, и лишь доблесть и стойкость помогут отвести ее. В этом деле численное превосходство не поможет. Надобно нам прибегнуть к хитрости и уповать на удачу. Ежели выступим мы против дракона со всеми нашими силами, как против армии орков, все мы отправимся на верную гибель, а жены и родня наша лишится защитников. Поэтому говорю я, что должно вам оставаться здесь и готовиться к бегству. Если явится Глаурунг, бросайте последнее и разбегайтесь в разные стороны. Тогда, возможно, кто-то и спасется. Ибо воистину уничтожит дракон и деревню, и всех, кого найдет, если сможет. Но после здесь не останется. В Нарготронде хранятся все его сокровища. Там обширные чертоги, где может он залечь в безопасности и жреть день ото дня». Устрашились люди и пали духом, ибо полагались они на Турамбара и уповали на речи более обнадеживающие. Но продолжил он: «Нет же, это исход наихудший. И не случится того, ежели замысел мой и удача себя оправдают. Ибо не верю я, что дракон непобедим, хотя с годами и впрямь возрастают его сила и злоба. И вот что мне о нем ведомо. Могущество его заключено скорее в злом духе, что живет в нем, нежели в телесной крепости, каковая тоже велика. Узнайте же. Вот какую повесть рассказывали мне люди, сражавшиеся в год Нирнает, когда я и большинство тех, кто внемлет мне, были детьми. На том поле битвы гномы устояли перед ним. И Азагхал Белегосский ранил его столь глубоко, что дракон бежал обратно в Ангбанд. А этот шип будет поострее и подлиннее Азагхалова кинжал. И Турамбар выхватил из ножен гуртанг и потряс им над головой, и померещилось тем, кто видел это, будто от руки Турамбара на много футов в воздух взметнулось пламя. И поднялся над толпой великий крик: «Черный шип Бретеля! Да устрашится дракон черного шипа Бретеля!» — продолжил Турин. «Ибо, знаете, так начертано на роду этому дракону, да и всему их племени, если верить в молве, как бы ни крепка была его роговая броня, что тверже железа, брюхо у него змеиное. Потому, о люди Бретеля, отправляюсь я ныне в путь, и любой ценой доберусь я до Глаурунгова брюха. Кто пойдет со мною? Нужны мне лишь несколько спутников, чьи руки крепки, но еще крепче сердца». И встал Торлос и молвил: «Я пойду с тобой, господин. Всегда предпочту я выступить навстречу врагу, нежели его дожидаться». Но другие не торопились ответить на призыв, ибо овладел ими ужас перед Глаурунгом, а рассказ дозорных, что видели дракона, передавался из уст в уста и обрастал новыми подробностями. И вскричал Дорла: «Слушайте, люди Бретеля! Ныне убедились мы воочию, что в наши недобрые времена никчемны оказались советы Брандера. Хранясь и прячась, не спасемся мы от врага. Неужто никто из вас не займет место сына Хандера, дабы не покрыл себя позором? Дом Халет!» Так Брандер, который, хотя и восседал на высоком месте главы собрания, однако не прислушивались к нему, унижен был прилюдно, и горько сделалось у него на сердце, ибо Турамбар не одернул Дорлоса. Некто Хунтер, родич Брандера, поднялся и молвил: «Дурно поступаешь ты, Дорлос, позорит такими речами владыку своего, чьи ноги по злой случайности не в силах исполнить веление сердца. Остерегись, как бы с тобой однажды не вышло наоборот. И как можно говорить, будто советы его оказались никчемны, ежели вовеки к ним не прислушивались? Ты, его подданный, ни во что не ставил его волю. Так скажу я тебе вот что. Глаурунг явился ныне к нам, как до того в Наргатронд, ибо деяниями своими мы себя выдали, чего и страшился Брандер. Но раз уж пришла беда, с твоего дозволения, сын Хандера, пойду я от имени дома Халет». И молвил Турамбар: «Троих достаточно. Вас обоих возьму я с собой, но, владыка, не пренебрегаю я тобою отнюдь. Сам видишь, должно нам поспешить, так что пойдем мы быстро, и в походе нашем надобны крепкие и сильные воины. Думается мне, что твое место с народом твоим, ибо ты мудр, ты целитель, а может статься, что очень скоро великая нужда возникнет и в мудрости, и в целении». Однако эти учтивые слова лишь ожесточили Брандера еще больше, и сказал он Хунтеру: «Ступай же, но без моего дозволения, ибо тень лежит на этом человеке, и не приведет она тебя к добру». Турамбар уже не терпелось пуститься в путь, но когда пришел он прощаться к Ниниэле, та прильнула к нему, горестно рыдая: «Не уходи, Турамбар, молю тебя», — отвердила она. «Не бросай вызова тени, от которой бежал ты. Нет, о нет, беги от нее снова, беги далеко прочь и меня возьми с собою». «Ниниэль, возлюбленная моя», — отвечал он, — «не можем мы бежать дальше, ни ты, ни я. Мы заперты в этой земле. И даже если бы ушел я, бросив людей, что нас приютили и поддержали, куда бы повел я тебя? В бесприютную глушь, где ждет верная смерть и тебя, и ребенка нашего. Сотни лик отделяет нас от земель, коих не коснулась еще тень. Но ободрись, Ниниэль, ибо вот что я скажу тебе. Ни ты, ни я не погибнем от всего дракона, равно как и от любого другого недруга с севера. И Ниниэль уняла слезы и умолкла, но холоден был прощальный поцелуй ее. И вот Турамбр с Дорласом и Хунтером поспешили к водопаду Нэнгирит. Когда же добрались они до места, солнце уже садилось и удлинились тени, и поджидали их там последние двое дозорных. «Вовремя пришел ты, господин», — сказали они, — «дракон здесь». Когда уходили мы, он уже добрался до Теглина и с обрыва озирал противоположный берег. Передвигается он ночью, так что стоит ждать удара на рассвете завтрашнего дня. И окинул Турамбр взглядом водопад и Келеброса и увидел, что солнце клонится к закату, а вдоль реки черными спиралями к небу тянется дым. «Нельзя терять ни минуты», — молвил он. «Однако добрые то вести. Опасался я, что дракон станет рыскать по окрестностям, а ежели пополз бы он на север и добрался до переправы и до старого тракта в долине, тогда надежды бы не осталось. Ныне же ярость, либо гордыня и злоба гонят его напрямик». При этих словах задумался он и спросил сам себя, а не может ли того быть, что существо столь пагубное и свирепое сторонится переправы, так же, как и орки Хаутен-Элет? Неужто Финдуэлос доселе пребывает между мной и моей судьбой? И обернулся Турамбр к своим спутникам и молвил: «Вот какая задача ныне предстоит нам. Подождем мы еще немного, ибо поспешить в таком деле не к добру, так же, как и опоздать. Когда сгустятся сумерки, должно нам как можно осторожнее прокрасться к Теглину. Но остерегитесь, ибо слух Глаурунга не менее остр, чем взор. Взор же его смертоносен. Если мы доберемся до реки незамеченными, тогда придется нам спуститься на дно ущелья и переправиться через поток и так оказаться на пути у дракона. Ведь этой самой дорогой двинется он, когда стронется с места». «Как же он переберется на другую сторону?» — удивился Дорлас. «При всей своей гибкости это громадный дракон. Как же сползет он вниз по одному утесу и вверх по другому, ежели передней его части придется уже лезть наверх, прежде чем спустится задняя? А ежели он на такое и способен, что толку, если окажемся мы внизу в бурном потоке?» «Может, и способен», — отвечал Турамбр. «А ежели так, то плохо нам придется. Впрочем, надеюсь я, судя по тому, что мы о нем знаем, и судя по месту, где ныне залег он, что иное он замышляет. Дракон приполз к краю ущелья Кабетонарос, через которое, как вы рассказываете, перескочил олень, спасаясь от охотников Халет. Столь громаден сделался ныне дракон, что, думается мне, попытается он рывком перебросить свою тушу на другой берег. Только на это и остается нам уповать. Так доверимся же надежде». При этих словах у Дорласа упало сердце. Лучше любого другого знал он земли Бретеля, а ущелье Кабетонарос было воистину мрачным местом. На восточной стороне воздвигся отвесный утес футов 40 в высоту, сплошь голый камень, лишь на вершине зеленели деревья. На другой стороне крутой, хотя и не столь высокий берег, зарос плакучими деревьями и кустарником, а меж них стремительно несся по камням бурный поток. И хотя человек, отважный и ловкий, мог переправиться здесь вброд при свете дня, бросать реке вызов ночью было куда как опасно. Но таков был замысел Турамбара, и кто бы сумел отговорить его. В сумерках вступили они в путь, однако двинулись не прямиком к дракону, а сперва прошли по тропе в сторону переправы, а затем, не доходя до нее, свернули по узкой стежке к югу и вступили в сумрак лесов над Теглином. По мере того, как приближались они к ущелью Кабита-Нарас, шаг за шагом, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, донесся до них смрадный дым пожарища и тошнотворная вонь. Вокруг царила гробовая тишина, ни дуновение ветерка не нарушало покоя. Впереди на востоке замерцали первые звезды, бледные струйки дыма тянулись вверх, прямо, никуда не отклоняясь, на фоне догорающего отблеска на западе. Когда же ушел Турамбар, Ниньель застыла молча, как каменное изваяние. Тут подошел к ней Брандир и молвил: «Ниньель, не страшись худшего, пока не настало оно, но разве не советовал я тебе выждать?» «Советовал», — отозвалась она, — «да только что пользы мне в том было бы теперь, ибо любовь может ждать и страдать, и вне брачных уз». «Знаю», — откликнулся Брандир, — «однако ж брачные узы — не пустое слово». «Не пустое», — кивнула Ниньель. «Уже 2 месяца ношу я под сердцем его дитя, но не кажется мне, что от того страх утраты гнетет тяжелее. Непонятны мне твои слова». «Непонятны мне», — отозвался он, — «и все же мне страшно». «Славный из тебя утешитель!» — воскликнула она. «Но, Брандир, друг мой, замужняя или безмужняя, дева или мать, только не в силах я выносить этот ужас. Победитель судьбы ушел сражаться с судьбою далеко отсюда. И как же мне оставаться здесь и ждать, покуда придут нескорые вести, добрые либо дурные? Может статься, уже нынче ночью он повстречается с драконом. И как же мне пережить эти страшные часы, ежели не нахожу я себе места?» «Не знаю», — отвечал Брандир, — «но так или иначе, а часы эти минуют и для тебя, и для жен тех двоих, что ушли вместе с Турамбар». «Пусть поступят они так, как велят им сердца», — воскликнула она, — «а что до меня, я здесь не останусь. Многие мили да не отделяют меня от опасности, что грозит моему мужу. Я пойду навстречу вестям». И потемнело в глазах у Брандира от ужаса при этих словах, и воскликнул он: «Не сделаешь ты того, если достанет у меня силу держать тебя, ибо тем самым ставишь ты себя под угрозу и под угрозу весь замысел. Только благодаря этим многим милям можно успеть спастись, если случится худшее». «Если случится худшее, так спасаться я не пожелаю», — молвила она. «Ныне же никчемна твоя мудрость, и меня ты не удержишь». И вышла она к людям, что еще не разбрелись с площади в поселении Эфель, и закричала: «Мужи Бретеля, я здесь ждать не стану. Если господин мой погибнет, тогда все надежды обернутся ложью. Ваши земли и леса будут выжжены дотла, и все дома ваши обратятся в пепел, и никто не спасется. Так для чего мешкать здесь? Ныне иду я навстречу вестям и тому, что уготовила судьба. Пусть же те, кто со мной согласен, следуют за мною». Многие захотели сопровождать ее. Жены Дорласа и Хунтера, поскольку любимые их ушли с Турамбаром, а другие из сострадания к Ниньели и желания поддержать ее, а многих иных поманил в путь сам слух о драконе, в дерзости своей или безрассудстве, мало зная о зле, надеялись они полюбоваться на деяния славные и неслыханные, ибо воистину привыкли они видеть в черном мече героя, героя столь великого, что мало кому верилось, будто сам Глаурунг способен одержать над ним верх. Потому, не мешкая, выступили они в путь большим отрядом, навстречу опасности, которой не понимали, и, почти не отдыхая по дороге, к ночи добрались, наконец, усталые путники к водопаду Нэнгирит, в скорости после того, как ушел оттуда Турамбар. Однако ночь остужает головы, и теперь многие дивились собственной опрометчивости, когда же услышали они от разведчиков, оставшихся там, Как близко подобрался Глаурунг и что за отчаянный план измыслил Турамбр, упали они духом и не осмелились идти дальше. Иные встревоженно поглядывали в сторону ущелья Кавита-Нарос, но ничего не видели и не слышали, кроме холодного голоса водопада. Ниниэль же устроилась поодаль. Все тело ее сотрясала крупная дрожь. Да, крупная дрожь сотрясала тело Ниниэль. Вот, читаю я то, что вы пишете. Так, все друг друга приветствуют. Да, когда-то был день Конституции, день Брежневской Конституции, после 1977 года. До этого было 5 декабря, день Конституции, но та Конституция сталинская. Вот, я сейчас, я не знаю, когда этот день, ее каждый год переписывают. Ну, вот, 12 декабря зафиксировали. Вот так что здесь. Сегодня много всяких дней. Сегодня и годовщина страшного теракта в Израиле. Сегодня и день рождения Путина. Вот сегодня и день убийства Анны Политковской. Я помню этот день очень хорошо. Я был тогда в эфире. У нас была передача партнерская о путешествиях. И мне принесли записку в студию, что убили Анну Политковскую. И мы как-то так, я объявил это, прервал передачу. Мы обернулись и подумали, что больше о путешествиях сегодня говорить не буду. До конца программы оставалось не так много, но мы всю ее как-то уже в ожидании новостей стали говорить об этом. Вот. Так, хорошо. Да, все тут у нас тоже, и в чате побаливают многие. Всем здоровья, всем выздоровления. Ходит, бродит сейчас какая-то хворь дурацкая. Ну что ж, продолжим, друзья. Когда же ушли Ниниэль с отрядом, обратился Брандир к оставшимся. Все не считаются со мною вовсе и пренебрегают моими советами. Все. Так изберите же себе иного вождя. Здесь и сейчас отрекаюсь я от власти и от своего народа. Пусть Турамбар именуется владыкой вашим, раз уже присвоил он все права мои. И пусть никто более не приходит ко мне ни за советом, ни за исцелением. И Брандир сломал свой жезл, а про себя подумал. Ныне ничего больше у меня не осталось, кроме лишь любви к Ниниэле. Поэтому куда пойдет она, ведомая мудростью или безумием, должна идти и мне. В этот темный час ничего нельзя предугадать, но, может, статься даже я смогу оградить ее от какого-либо зла, ежели окажусь поблизости. Засим Брандир перепоясался коротким мечом, что прежде случалось нечасто, и взял клюку, и поспешил так быстро, как только мог, за ворота, и покинул Эфель. И захромал вдогонку за остальными вниз по долгой дороге к западной границе Бретеля. Наступает глава 17. Смерть Глаурунга. Наконец, когда землю укрыла ночная мгла, Турамбар и его спутники пришли к ущелью Кавита-Нарос, и порадовались они гулкому грохоту воды. Хотя шум этот наводил на мысль об опасности, поджидающей внизу, зато в нем тонули все прочие звуки. Тогда Дорлас отвел их чуть южнее, и спустились они вниз по расщелине к подножию утеса. Но здесь охватил Дорласа страх, ибо реку загромождало немало каменных глыб и громадных валунов, и бушевал и ярился вокруг них поток, клыками перемалывая все на своем пути. «Это путь к верной смерти», — молвил Дорлас. «Это единственный путь, будь то к смерти, либо к жизни», — возразил Турамбар. «От промедления переправа легче не станет, а потому за мной». И Турамбар пошел первым и благодаря ловкости и доблести, а может быть и воле судьбы, переправился благополучно и обернулся, и всмотрелся в непроглядную тьму, пытаясь разглядеть, кто идет следом. Рядом с ним обозначилась темная фигура. «Дорлас?» — спросил он. «Нет, это я!» — откликнулся Хунтер. «Дорлас, похоже, сплоховал на переправе. Ибо можно любить войну и при этом страшиться многого другого. Он сидит и дрожит на берегу, сдается мне, и да поразит его стыд за речь его к моему родичу». Трамбер и Хунтер отдохнули немного, но в скорости ночной холод пробрал их до костей, ведь оба они насквозь промокли, и они двинулись вдоль реки на север к лежбищу Глаурунга. Там ущелье сужалось, и вокруг становилось все темнее. Пробираясь вперед на ощупь, они различали высоко над головой слабый отблеск, словно от тлеющей головни, и слышали, как взрыкивает Глаурунг, забывшийся чутким сном. Тут принялись они карабкаться к самому краю обрыва, ибо в этом заключалась вся их надежда — подобраться к врагу снизу, там, где не прикрывает его броня. Но столь нестерпим сделался ныне смрад, что головы у них закружились, и оскальзывались они то и дело, и цеплялись за древесные стволы, и боролись с приступами тошноты в бедственном своем положении, позабыв все свои страхи, кроме одного только — сорваться и рухнуть вниз прямо на клыки Тейглина. И молвил Турамбар Хунтеру, попусту растрачиваем мы убывающие силы, пока не будем мы уверены, где именно проползет дракон, бесполезно подниматься выше. «Когда мы узнаем доподлинно, поздно будет искать дорогу наверх из ущелья», — отозвался Хунтер. «Истинно говоришь ты», — молвил Турамбар, «но там, где все зависит от случая, должно случаю и довериться». Потому остановились они и стали ждать. И видели они из темноты ущелья, как высоко в небе серебристая звезда медленно восходила по тусклой полосе неба. И тогда Турамбар постепенно погрузился в сон, и во сне всю свою волю вложил он в то, чтобы удержаться и не упасть, в то время как черный прилив тащил его вниз, захлестывая ноги. Внезапно раздался оглушительный шум, стены ущелья дрогнули, из края в край прокатилось эхо. Турамбар разом стряхнул с себя дремоту и сказал Хунтеру: «Дракон пробудился, час пробил, рази глубже, ибо ныне двоим должно биться за троих». И двинулся Глаурунг на Бретель, и все случилось почти так, как и надеялся Турамбар. Ибо дракон медленно и тяжело подполз к краю обрыва и не свернул в сторону, но изготовился перебросить через ущелье массивные передние лапы, а потом подтянуть тулово. Ужасом веяло от него, и перебираться он начал не прямо над тем местом, где затаились Турамбар с Хунтером, а чуть севернее, так что снизу видели они гигантскую тень драконьей головы на фоне звезд, и в разверстой пасти его трепетало 7 огненных языков. И дохнул дракон пламенем так, что все ущелье озарилось алым светом, и черные тени заметались среди камней, деревья прямо перед ним почернели и задымились, и камни с грохотом покатились в реку. Рывком кинулся он вперед, ухватился могучими когтями за край утеса на противоположной стороне и с натугой начал перебираться через перевал. Вот теперь пробил час явить отвагу и проворство. Хотя Турамбар и Хунтер не пострадали от пламени, находясь чуть в стороне от пути Глаурунга, однако ж им еще предстояло подобраться к дракону вплотную, прежде чем он переползет через ущелье, ибо все надежды их пойдут прахом. Засим, презрев опасность, Турамбар вскарабкался вдоль утеса под самое брюхо чудовища И от нестерпимого жара и смрада зашатался он, и непременно сорвался бы, если бы Хунтер, что мужественно поднимался следом, не поддержал его руку. «Храброе сердце», — промолвил Турамбар, — «удачен был выбор, пославший тебе меня в помощники». Но не успел договорить он, как огромная глыба сорвалась с вышины и обрушилась Хунтеру на голову, и рухнул тот в воду, и так погиб не последний из храбрецов дома Халет. Тогда ныне один ты, о, победитель судьбы, что и должен был предвидеть заранее. Так победи в одиночку. Тогда призвал он на помощь всю свою волю и всю ненависть к дракону и его повелителю, и померещилось Турину, будто внезапно обрел он новую, доселе неиспытанную силу духовную и телесную, и вскарабкался он по скале с камня на камень, от корневища к корневищу, пока не ухватился, наконец, за хрупкое деревце, что росло под самой кромкой обрыва, и хотя верхушку его испепелило пламя, корнями держалось оно по-прежнему крепко. И едва обрел Турин опору в развилке ветвей прямо над его головою, едва ее не задевая, нависло драконье брюхо и заколыхалось под собственной тяжестью, прежде чем Глаурунг сумел приподняться. Бледное и морщинистое сочилось оно серой слизью, на которую налип всякий сор и разило от него смертью. Тогда Турамбар извлек из ножен черный меч Белега и нанес удар снизу вверх, вложив в него всю свою мощь и всю свою ненависть, и смертоносное лезвие, длинное и алчное, вошло вплоть по самую рукоять. Почуял Глаурунг смертную боль и издал пронзительный визг, от коего содрогнулись все окрестные леса, а дозорных у водопада Ненгирит объял страх. Пошатнулся Турамбар, словно от удара, и соскользнул вниз, и не удержал он в пальцах меча, клинок остался торчать в драконьем брюхе, ибо в приступе нестерпимой муки выгнулся дракон всем телом, содрогающимся туловом, и с усилием перебросился через ущелье, и там, на противоположной стороне, корчился он и ревел, бил хвостом и извивался в агонии, пока не учинил повсюду вокруг великого разрушения, и, наконец, вытянулся и застыл недвижно в дыму посреди разоренной пустоши. Турамбар же, оглушенный и обессиленный, ухватился за корни дерева. Но возобладал он над слабостью и заставил себя продолжать спуск, и, где сползая вниз, где соскальзывая, кое-как добрался до реки и вновь бросил вызов опасной переправе, на четвереньках цепляясь за что придется, ничего не видя из водяных брызг, пока не оказался, наконец, на другом берегу и не вскарабкался устало вверх по расселине, по которой спускался прежде вместе со спутниками. Так, наконец, добрался он до умирающего дракона и взглянул на поверженного врага без жалости и возрадовался душой. Глаурунг распростерся перед ним на земле с разверстой пастью, однако пламя его выгорело дотла, и злобные глаза были закрыты. Вытянувшись во всю длину, лежал он на боку, и Гуртанг торчал из брюха. И воспрял Турамбар душою, и пожелал он вернуть свой меч, хотя дракон еще дышал, и если ценил он свой клинок прежде, то теперь стал Гуртанг в глазах владельца дороже всех сокровищ Нарготронда. Так сбылись слова, сказанные при отковке меча: «Никто не выживет, ни великий, ни малый, ежели вопьется в него это лезвие». И вот, подойдя к недругу своему вплотную, Турин уперся ногой в брюхо чудища и, ухватившись за рукоять Гуртанга, изо всех сил потянул меч на себя. И воскликнул он насмешку над речами дракона в Нарготронде: «Привет тебе, змей Моргота! Вот и повстречались мы снова. Умри же, и да поглотит тебя тьма! Се отомщен Турин, сын Хурина!» И выдернул он меч. И черная кровь струей хлынула из раны и окатила его руку, и обожгло ее ядом, и громко вскрикнул Турамбар от боли. Тогда зашевелился Глаурунг и открыл жуткие глаза и взглянул на Турамбара с такой злобой, что померещилось тому, будто в грудь ему ударила стрела. И столь велики были потрясение и боль в обожженной руке, что Турин лишился чувств и упал, как подкошенный, рядом с драконом, накрыв меч своим телом. Рев и визг Глаурунга донеслись до людей, ожидавших близ Нэнгирит, и преисполнились они ужаса, когда же увидели издалека дозорные великие разрушения и пожарища там, где дракон бился в предсмертных муках. Подумали они, что чудовище затаптывает и уничтожает своих противников. Тогда воистину пожалели они, что между ними и драконом не так много миль, но побоялись уходить с возвышенности, памятуя о словах Турамбара: «Если Глаурунг одержит победу, то первым делом поползет к поселению Эйфельбрандер». В страхе ждали они, чтобы дракон стронулся с места, и ни у кого не хватило храбрости спуститься к месту битвы и разведать, что происходит. Нинельша сидела неподвижно, только дрожала всем телом, не в силах унять озноба, ибо едва заслышала она вопль Глаурунга, как сердце замерло у нее в груди, и ощутила она, как тьма вновь смыкается вокруг нее. Там ее нашел Брандер. Он наконец-то добрался до моста через Келеброс. Нескоро, падая с ног от усталости, весь этот долгий путь, а до Брандерова дома было по меньшей мере лиг пять. Проковылял он в одиночку, опираясь на клюку. Страх за Ниниэль гнал его вперед, а теперь узнал ей он, что худшие его опасения оправдались. «Дракон переправился через реку», — рассказывали люди, «а черный меч наверняка погиб, равно как и его спутники». Тогда подошел Брандер к Ниниэле и понял ее горе и преисполнился сочувствия, но подумал он все же: черный меч мертв, а Ниниэль жива, и задрожал он, ибо внезапно словно бы холодом повеяло у вод Нэнгирит, и набросил он на Ниниэль свой плащ, однако слова не шли у него с языка, молчала и она. Время текло, и по-прежнему безмолвно стоял рядом с нею Брандер, вглядываясь в ночь и прислушиваясь, но ничего не видел он и не слышал ни звука, кроме шума водопада Нэнгирит. И подумал он: вот теперь Глаурунг наверняка уполз в Бретель, однако более не испытывал он жалости к своим соплеменникам, голубцам, что презрели его советы и насмеялись над ним. «Пусть отправляется дракон на Амоновель, тогда у нас будет время бежать, и успею я увести Ниниэль прочь». А куда, он сам толком и не знал, ибо дальше Бретеля не бывал вовеки. Наконец наклонился он и коснулся плеча Ниниэля и молвил: «Ниниэль, время летит, пойдем же, пора в путь. Если позволишь ты мне, я поведу тебя». Молча поднялась она и взяла его за руку, и перешли они мост и спустились по тропе к переправе Тейглина. Те же, что заметили, как скользят они сквозь темноту, словно тени, не поняли, кто перед ними, да и не до того людям было. Недалеко ушли они через безмолвный лес, когда из-за холма Амун-Мобиль встала луна и залила поляны бледным светом. Тогда остановилась Ниниэль и спросила у Брандера: «Разве сюда лежит наш путь?» И отвечал он: «Какой путь? Ибо не осталось для нас, Бретели, надежды. Нет у нас иного пути, кроме как спасаться от Глаурунга и бежать от него как можно дальше, пока есть еще время». Поглядела на него Ниниэль удивленно и молвила: «Разве не к нему предлагал ты отвезти меня? Или хочешь ты меня обмануть? Черный меч был моим возлюбленным и мужем. Искать его иду я, и только за этим. А ты ожидал иного? Теперь поступай, как знаешь, а мне должно поспешить». На мгновение Брандер потрясенно застыл на месте. Она же кинулась прочь, а он закричал ей вслед, взывая: «Подожди, Ниниэль, не уходи одна! Ты сама не знаешь, что ждет тебя там! Я пойду с тобой!» Ниниэль словно не слышала. Теперь спешила она вперед, как будто кровь в ее жилах еще недавно холодная пылала огнем. И хотя Брандер торопился за ней как мог, в скорости исчезла она из виду. Тогда проклял он судьбу свою и слабость, но вспять не повернул. К тому времени серебристая луна поднялась высоко в небо, близилась полнолуние, и пока бежала Ниниэль вниз по склону к реке, казалось ей, будто вспоминает она эти места, и внушают они ей страх, ибо вышла она к переправе Тейглина, и здесь перед нею в лунном свете смутно белел курган Хаут-эн-Элит, и лежала на нем наискось черная тень, и исходил от кургана леденящий ужас. С криком отвернулась она и побежала на юг вдоль реки, сбросив на бегу плащ, словно стряхивая с себя вязкую тьму, а под плащом была она вся в белом и сияла в лунном луче, мелькая между дерев. Брандер заметил ее сверху, со склона холма, и повернул ей наперерез, надеясь перехватить ее, если удастся. Посчастливилось ему отыскать ту крутую узкую стежку, которой воспользовался Турамбар, и, наконец, он вновь почти догнал беглянку. Однако сколько ни звал он, Ниниэль не внимала, а, может, статься и не слышала, и вскоре опять оставила его далеко позади. И так приблизились они к лесам близ ущелья Кабетанарас и к месту предсмертной агонии Глаурунга. Луна плыла в южной части безоблачного неба, струя холодный чистый свет. Приблизившись к краю, разоренной Глаурунгом прогалины, Ниниэль увидела неподвижную тушу дракона, брюхо тускло серело в лунном свете, а рядом лежал человек. Позабыв про страх, бросилась она через дымящееся пожарище и подбежала к Турамбару. Он лежал на боку, накрыв меч своим телом, а лицо его в призрачном лунном свете казалось бледным, как смерть. Рыдая, бросилась Ниниэль наземь рядом с ним и покрыла лицо его поцелуями, и показалось ей. Он слабо дышит, но сочла она это обманной надеждой, ибо был он недвижен и холоден, и не отвечал ей. Лаская его, заметила Ниниэль, что рука его почернела, словно обожженная, и омыла она его руку слезами и перевязала, оторвав лоскут от своего платья. Однако по-прежнему не пошевелился он при ее прикосновении, и поцеловала она его снова и громко воскликнула: «Турамбар, Турамбар, вернись, услышь меня, очнись, ибо Ниниэль это, дракон мертв, мертв, и здесь с тобою одна только я». Турин же безмолвствовал. Голос Ниниэля услыхал Брандер, к тому времени и он добрался до края пожарища, но едва шагнул он к Ниниэле, как вдруг замер, и словно прирос к месту, ибо при крике Ниниэли Глаурунг пошевелился в последний раз, дрожь пробежала по его телу, чуть приоткрыл он свои жуткие глаза, и в узких щелях блеснул лунный блик. И проговорил он, задыхаясь: «Привет тебе, Ниенор, дочь Хурина. Довелось нам перед смертью встретиться вновь. Обрадую тебя. Ты нашла, наконец, своего брата. Узнай же ныне, каков он, ночной убийца, вероломный враг и бесчестный друг, проклятие родни своей Турин, сын Хурина. Но худшее из его деяний ты, верно, уже ощущаешь в себе». Ниниэль осталась сидеть, словно оглушенная. Глаурунг же издох, и со смертью дракона пелена забвения, сотканная его злобой, пала с Ниниэли, и прояснились ее воспоминания день за днем. Не забыла она и того, что случилось с нею, с тех пор, как рухнула она наземь на кургане Хаут-эн-Элет. И содрогнулась она от ужаса и горя. Брандер же, что слышал все от слова и до слова, оперся о дерево до глубины души потрясенной. Внезапно Ниниэль вскочила на ноги. Точно бледный призрак в лунном свете, стояла она там, глядя на лежащего Турина, и воскликнула она: «Прощай, о дважды любимый! А, Турин Турамбр, Турун Амбар Танен, победитель судьбы, судьбой побежденный, счастлив ты, ибо умер!» Вне себя от отчаяния и ужаса кинулась она бежать от этого места, куда глаза глядят. Брандер же заковылял перед нею, вслед за нею, крича: «Подожди, подожди, Ниниэль!» На миг лишь задержалась она, обернувшись и глядя на него расширенными глазами. «Подождать?» — отвечала она. «Подождать, говоришь? Неизменно таков был совет твой, кабы я к нему прислушалась. Теперь слишком поздно. Нечего мне более ждать в Средиземье». И вновь бросилась она бежать, не оглядываясь. В скорости оказалась она на краю ущелья Кабет-эн-Арас и стала там, глядя вниз, на грохочущий поток, и воскликнула: «Река, река, прими же ныне Ниенор, дочь Хурина, прозванная скорбью, скорбную дочь Морвен, прими меня и унеси меня к морю». С этими словами она кинулась вниз с обрыва, белый отблеск поглотила темная пропасть, и крик потонул в реве воды. Река Тейглин по-прежнему текла себе вдаль, как ни в чем не бывало, но Кабет-эн-Арас не существовал более. Кабет-на-Рамурт. Прыжок злой судьбы. Вот так называли его впредь люди, ибо вовеки не перепрыгивал более через ту пропасть олень, и все живое чуждалось этого места, и никто из смертных не приближался к обрыву. Последним, кому довелось заглянуть вниз в темную бездну, был Брандер, сын Хандера, и отвернулся он, охваченный страхом, ибо сердце у него сжалось, и хотя жизнь ныне сделалась ему ненавистна, не нашел он в себе сил встретить здесь желанную смерть. Тут мысли обратились его к Турину Турамбару, и воскликнул он: «Чего во мне больше? ненависти или сострадания, но ты мертв. Ничем я тебе не обязан. Не ты ли забрал у меня все, чем владел я или мечтал завладеть? Однако соплеменники мои перед тобою в долгу, и должно им узнать о том от меня. И захромал он обратно к водопаду Нэнгирит и, содрогнувшись, обошел место гибели дракона стороной и, вновь поднимаясь по крутой тропке, заметил он, как из-за деревьев выглянул человек и при виде него отпрянул назад. Но узнал его Брандир в отблеске заходящей луны. «Эй, Дорлас!» — воскликнул он. «Что можешь порассказать ты? Как же удалось тебе уцелеть? И где мой родич?» «Не знаю», — прямо буркнул Дорлас. «Странно это», — заметил Брандир. «Ежели угодно тебе знать, так черный меч погнал нас в темноте вброд через стремительный Тейглин», — отвечал Дорлас. «Стоит ли удивляться, что не преуспел я? С секирой управляюсь я получше иных, но на ногах-то у меня ни копыта». «Значит, на дракона они пошли без тебя», — продолжал расспрашивать Брандир. «Как же, если он переправился на другую сторону? По крайней мере, ты верно держался поблизости и видел, как все было?» Торлос ничего на это не ответил, лишь посмотрел на Брандира ненавидящим взглядом. И тут понял внезапно Брандир, что этот человек бросил своих спутников и, сгорая от стыда, спрятался в лесу. «Позор тебе, Дорлас», — промолвил он. «Ты и только ты повинен во всех наших бедствиях. Это ты подзадоривал черного меча и приманил к нам дракона, и выставил меня на посмешище, и увлек Хунтера на верную гибель, а теперь малодушно бежал и сохранился в лесу». И не успел он договорить, как в голову ему пришла новая мысль, и воскликнул он в великом гневе. «Отчего же не вернулся ты к людям с вестями? Хотя бы этим искупил бы ты свою вину. Сообщи им о случившемся. Госпоже Ниниэле не пришлось бы отправляться на розыски самой. Тогда, верно, не повстречалась бы она с драконом, и, может статься, не погибла бы, Дорлас. Я ненавижу тебя». «Оставь свою ненависть при себе», — бросил Дорлас. «Столь же никчемна она, как и все твои советы. Кабы не я, так пришли бы орки и подвесили бы тебя на дереве пугалом в твоем же саду птиц отгонять. Сам ты трус малодушный». И с этими словами, пуще обычного разъярившись от пережитого унижения, замахнулся он на Брандира тяжелым кулаком, и на том завершилась его жизнь, прежде чем в глазах угасло изумление. Ибо Брандир выхватил меч и зарубил его одним ударом. Мгновение постоял он на месте, дрожа крупной дрожью. Дурно ему стало при виде крови. И, швырнув на землю меч, развернулся он и побрел своим путем, тяжело опираясь на клюку. Друзья мои, это еще не все. Самый финал нас ждет в следующий понедельник. И тогда мы с вами, пожалуй, дочитаем, и тогда, наверное, мы довольно коротко узнаем. Там есть еще события, которые коротко следует за всей историей Турина Турамбара и детей Хурина. Спасибо всем большое. Сегодня у нас, увы, не будет тиранов. Тираны беснуются на воле себе, потому что дела действительно очень важные. И Айдар Акмадиев попросил сегодня выходного в нашей передаче. Но на этом мы и договорились. Так что с читалкой и с тиранами до следующего понедельника я с вами прощаюсь.